Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите размышления священника Николая Епишева о русских исторических праздниках. Батюшка настоятельствует в храме Покрова Божией Матери села Борисова и Успения Пресвятой Богородицы селе Коростынь Старорусского района Новгородской епархии. А во второй половине часа в радиоцикле «Самарские встречи» вы услышите беседу Елены Смирновой с Алексеем Алексеевичем Солоницыным, известным писателем и братом не менее известного актера Анатолия Солоницына. Прозвучит также рассказ Алексея Солоницына «О тех, кого помню и люблю». Священник Николай Епишев служит в тех замечательных своей красотой и исторически примечательных местах. Это Старорусский район Новгородской области. Батюшка настоятельствует в двух храмах – Покрова Божией Матери в селе Борисово и Успения Пресвятой Богородицы в селе Коростынь на юго-западном берегу древнего русского озера Ильмень на восток от которого простирается памятник археологии Ильменский Глинт. Официальная история Коростыни, как известно, начинается в 1471 году, когда после проигранной новгородцами Шелонской битвы в Коростыни был заключен мир между государем Иваном III и Новгородом, после чего Новгородская республика окончательно утратила свою независимость. И последние два десятилетия отец Николай Епишев со своими сподвижниками, паломниками и прихожанами неизменно отмечает эти русские исторические праздники. Подробнее об этом он и расскажет сегодня нашим слушателям.
Мы находимся в центре бывших тех событий XV века, потому что на нашей территории Иван Васильевич заключал мирный договор Коростыни, судьбоносный мирный Коростынский договор. Новгород упорствовал до 1480 года. Тем временем Иван Васильевич III успел построить храм в честь Успения Божией Матери в Кремле, тот самый знаменитый Успенский собор. Это же собор не просто был, тогда памятников не ставили, а сам храм был памятником, и у них отмечался день заключения мирного договора, выносили святыню Московского Кремля. Вот об этом мы точно знаем. Праздник охватывает очень значительный период истории российской, начиная от его основания государства российского, который относится к XV веку, который мы должны всегда помнить. Вот и мы эти памятные даты всегда отмечаем каждый год 27 июля и 24 августа. Богослужение непременно важную дату 27 июля, день Шелонской битвы, который положил окончание страшнейшему периоду русской истории, конец междоусобий. А когда закончились междоусобия, это сражение с новгородцами, мятежниками, открыло возможность освобождения России от татаро-монгольского ига. В течение 10 лет великий князь Иван Васильевич III совершил такой величайший подвиг, и ему нужно памятники ставить на каждом углу. Мы только что вернулись с острова Корфу. Поражаешься, что это маленькая территория, уставлена бюстами. Каких только деятелей там нет. Всех направлений, все виды деятельности, которые сыграли большую роль в существовании этого маленькой территории. Но просто поражаешься их благодарственной способности. У нас же глыба человек Иван Васильевич III. Уже проект памятника ему составлен. Ему нужно ставить. Нет, ведут дева. А мы об этом ничего не знаем. Да кто виноват, что вы не знаете, не интересуетесь своей историей. Кроме того, здесь, в этом же Кану, вписывается большое важное событие. 540-летие венчания великого князя Ивана Васильевича III с наследницей византийских василевцев Софией Палеолог. Это венчание, которое привело Россию действительно на официальное юридическое возглавление Византии. Хоть от нее что-то и осталось, не все полностью, но осталось у нее большие важные владения, в том числе гора Афон, ктитором которой отныне с 1472 года, представьте себе, становится Иван Васильевич III. Об этом тоже помнит, слава богу, на Афоне. И когда мы говорили о том, что София Палеолог, они сразу: «О, София Палеолог, это да». Для них это... И тоже нигде ничего не отмечено. Вот мы в контексте нашего комплексного праздника входит богослужение, крестные ходы, от обычных крестных ходов около храма и протяжённые. 40 километров мы проходим от места Шелонской битвы до места заключения мирного Корстенского договора 24 августа. И в эти дни делается особенное празднование, и в том числе научно-исторические конференции проводятся. Кроме того, в этом году мы решили расширить празднование настолько, что включили туда и территорию Греции, которая была 100 лет тому назад освобождена от Османского ига. Это национальный праздник. У нас получается перекличка двух народов – государственности, празднования у России и у греков в новый уже период их существования. Поэтому мы получили приглашение посетить Грецию в городе Уранополис. Состоялась научная конференция, на которой присутствовали представители научных кругов. И затем, что составляло особенную изюмину нашего празднования, это посещение горы Афон. Ну, главная тема – это деяние Ивана Васильевича III в контексте его государственной деятельности – создание русского единого православного государства. Эта тема важна всем, и русским, и грекам. Они особенно оценили контекст, связанный с Вече, новгородского Веча, потому что, к сожалению, существует у нас довольно бедное представление о том, что же такое было Веча, и понимания его настоящего нет. Вот я пытался раскрыть содержание Веча. Веча – это не было просто государственным устройством, государственной думой там или еще что-то такое. Веча – это было духовное, нравственное, политическое образование, в основе которого лежала вечность. Вот откуда слово вечность, законы Царства Божия, заповеди блаженства, которые ложились в основание вот этого образования. Люди старались жить так, чтобы, живя, как можно меньше грешить. И в этом контексте создавали великую культуру, которая составляет Святую Русь. И слава Богу, благодаря Ивану Васильевичу III, его мудрости и понимания значения новгородской земли, ведь его оклеветали. На самом деле он не был таким злым, как его рисуют, но он не был грозным таким, как вот его внуков величают Ивана IV, хотя он был по праву грозен. Ну и то, что он заложил основание судебной системы, законодательной системы по существу, и то, что он создал большое государство, перед которым склонили голову все государства Европы, когда он объединяет Новгородчину с Москвой, и огромная территория становится явной и влиятельной, после этого уже отступать уже было некуда. Татары вынуждены были уйти за Угры, как вы знаете, стояние закончилось победой русского оружия. Вот это все на этой конференции. И еще очень важный был аспект о венчании Ивана Васильевича III. Много интересных подробностей было, поскольку вот София Палеолог несет на себе законное наследство через своего дядю императора, погибшего во время осады Константинополя. Этот вопрос интересен был грекам. Ну и в знак того, что мы совершили встречу с греками, мы на горе Афонс, благословение Кенотом, мы установили памятник, памятный знак на горе Афон, сень резная, отмечен 1150 лет русского государства, икона, на которой изображены афонские преподобные и наши новгородские древнейшие монахи. Потом вот дата 550-летия княжения Ивана Васильевича III и 542-я годовщина венчания на царство по существу и русского, и уже получается и греческого. Кстати, его признали в Европе именно как полноправного и законного властителя Византии. Ну вот, так что участие в этом нашем походе на Афон принимали русские паломники. Для нас это было непростым испытанием, это духовная сторона. Поэтому на Афоне мы себя не чувствовали такими полноправными, как иногда бывает. Думаешь, придешь, и там тебя сразу обласкают, и все. Там суровое отношение к паломникам. Денек пробудешь, и на утро уже собирай, как говорится, свои пожитки, отправляйся дальше. В общем, это форма странствования такого получается. Но, тем не менее, это странствование по эпохам, по духовным школам, которые заложены в каждом отдельном монастыре, у каждого свои традиции. Начали мы паломничество с Греции, посетили Салоники. У Дмитрия Солунского нас это тем более подвигло, что в Новгороде только что открылся храм старинный 14 века Дмитрия Солунского. Мы посчитали необходимым эти два важных события объединить, посетили и тот. Нас больше всего поразило в Салониках храм Дмитрия Солунского, сень, вот все, что там есть, прикладывались в благоговейном трепете. Ну, что еще интереснее, под храмом Дмитрия Солунского находятся древнейшие первохристианские руины храма, в котором можно себе представить баптистерий сохранился, причем баптистерий для взрослых и маленьких детей крестили. Это начало эры христианства. Все это катакомбное было. И в другом храме святителя Григория Фессалоникийского, там еще более древние, там уже такие руины знаменательные, такие мощные, что там просто на колени хочет проползать. Там. Как бы храм иной раз бывает внешне, ветхий, внутри он совершенно необыкновенный. Как в скиту, Андреевском скиту, где мы побывали, к счастью, русский скит был когда-то, но русские монахи вымерли. Там уже сейчас и греки, и сербы, там и болгары присутствуют, но внутри храм – это храм, это все. Там ни одна икона, там такая резьба. Это где-то середина XIX века, основной корпус здания сделан был. И иконы все наши родные, и мы все время постоянно чувствовали. Я свои Борисова везде, они мои меценаты, Борис и Глеб, до мелочей. Иной раз. Мы же там иной раз себя чувствуем-то, ну, пришельцами еще, как говорится, еще гостями, поэтому все неловко и боишься. А тут, когда на твоем пути встречаются такие знаки, Борис и Глеб, только сели на аэродром, выходит группа паломников, батюшка идет с двумя детьми. Ну, мы знакомимся, спрашиваю, как дети? Борис и Глеб. И встречает наш Борис, и вот все паломничество под их внимательным попечением находится. Ну и то, что мы, конечно, стремились посетить русские, прежде всего, но нельзя было миновать и греков, потому что невозможно себе представить, как служат греки и как у них выглядит. Мы Верун выбрали, это где начало Иверской иконы Божией Матери, бухта, в которой ведет Божия Матерь. Мы там преподали с восторгом ко всем этим святыням. Сама Иверская икона, она находится сейчас в небольшом маленьком храмике, не над вратами, как мы обычно считаем, она сейчас уже стоит в храме, но это такая святыня, просто ползает на коленях перед ней. Греки чтут очень внимательно, и вообще монастыри очень строгие, и отношения к паломникам очень строгие. Все происходит ночью, все богослужения. Но некоторые очень пугаются, что они долго служат. Но много помогающих средств. Вот эти стасидии знаменитые, известные. В некоторых стасидиях бывает, что монахи настолько устают, да и трудники там приходят, они просто спят. Дремлют там и все из последних сил. очень много необычного для нас, для богослужения, круг, как они служат, как они кадят, как они установили причащение. Ты не просто причащаешься, ты перед тем, как причаститься, исповедавшись, приготовившись ко всему, ты еще обходишь весь храм и целуешь все иконы, которые там есть. Только тогда идешь в причащение. И кончается причащение, все уходят на поклонение святыням. Такое тесное общение со святынями. И часто бывает, даже выносят они ковчег, священник выносит, поют тут же все время. Причем поют и тот клирос, и малый, и большой, и левый, и правый. Там такое феерическое, в общем, впечатление. А уже когда воскресенье, воскресный день, так там вообще... А ты действительно, вот как наши предки когда-то увидели в Константинополе богослужение, они сказали, что мы то ли на небе были, то ли на земле. Невозможно себе представить. Там все это вот это такое вот идет как бы такой хоровод духовный, священники все меняются местами, как какой-то такой таинственный танец какой-то происходит, потом хор, вот это, люстра там это гуляет, там ходит, выходишь оттуда, говоришь, что прям все кружится голова. Конечно, нам надо было пообщаться вот в этом круге в связи с этими важными событиями. Ну и кроме того, хочу отметить здесь даты, связанные с нашими победами не только в 15 веке, а и более поздние победы, потому что поневоле затрагивают события столетней давности, 200-летней давности, окончания 1812 года. И это совершенно неожиданно произошло. Мы приехали на фон, у нас была командировка на 5 дней. Кто может рассчитать, что может произойти вот в один только день? Это невозможно. Но то, что произошло, мы были совершенно потрясены. Потому что когда мы садились на автобус для того, чтобы доехать до Дафни на паром, мы еще не знали, что нас ждет. Со мной были 2 спутника, молодые и хорошие ребята. Они не хотели уезжать, они свободны были. Это я был больше всего связан. Но у меня было столько кутулей, они меня просто пожалели. Батюшка, ну мы поедем с вами. И вот всю дорогу один молодой человек, Николай, он родился на день Скоропослушницы Божьей Матери. Обходили мы монастыри в основном вокруг центральной части Афона. А ему очень хотелось побывать в Дахиаре, где находится часовня Божьей Матери, где на стене она изображена, Скоропослушница. И вот он всю дорогу так очень сокрушался, переживал все. Когда мы подплываем до Киару, представьте, что происходит. В один день, когда мы отправляемся на конференцию, и уже праздник по существу у нас начался, мы могли бы приехать утром, мы могли приехать и вечером на позднем пароме. Выходим на палубу и слышим колокольный звон. Ну, обычных паломников так не встречают. Видим, процессия идет во главе с наместником, там все в облачениях, торжественным шагом идут. Впереди машинка и икона. Прибывает навстречу нам икона, она въезжает к нам на паром. Этот мальчишка вообще был потрясен. Это такое вообще представить себе невозможно. Наше паломничество продолжилось. Нам повезло, что во главе всего этого был русский монах. Мы с ним разговаривали. Он открыл нам эту машину. Греки даже не знают, как поклоняться. Мы все вышли, значит. Ребята, спевшиеся такие хорошие, они так начали петь там, что весь паром сбежался преклоняться перед иконой.
А была скоропослушница, да?
Скоропослушница. Вот именно. Она ехала на праздник. У них есть местечко Сахем, там, где находится и почитается скоропослушница икона. И на 5 дней она туда гостить отправилась. Но ведь надо же в это время все, когда нам всем и ему надо было, прежде всего, можете себе представить, какая милость Божия. Трудно на Афоне бывает. Иногда встречаешь такое жесткое отношение. А тут такое милосердие, такая радость нам, ликование было. Мы пели по-русски, но греки все восторгались. Как здорово вы поете, пойте еще. Мы величане там поем, все. И ликование было совершенно полное, искренне, настоящее. Вот братство получается. Среди группы паломников подходили разные ребята были. Русская группа подошла. Один мальчишка, Александр, по фамилии первый. Представляешь себе? Ну, где это, в каком компьютере можно уложить вот эти все события в одну маленькую клеточку? Это же невозможно. Это промысел Божий во всем этом. Так что у нас получилась действительно во всех отношениях комплексная встреча, такая именно тема государства и духовность. Они рядом. Порой бывает людей не убедить, что нужно духовно сочетать вот с таким вот устроением, историческим важным. Что вот мы на острове Корфу довольно продолжительное время гуляли, там видели скверы, садики там у них. их набережной, где-либо какое-то музейное или какое-то государственное учреждение, всегда стоят памятники национальным героям, деятелям, которых почитает народ за те или иные добрые дела. Вплоть до того, что даже Дарреллу, там стоит у них памятник в аллее, двум братьям Дарреллам. Один там занимался научной работой, а другой был биолог знаменитый. И ему делено место тоже. У нас поставить памятник Ивану Васильевичу III, созидателю русской православной государственности, что очень важно. Вот это вот сочетание духовности и государственности очень важно. В нем проявилось это все. Поэтому мы благодарны судьбе, что мы опять вот потрогали, как будто вот эти струны, вот арфа, вот эти струны, они живые, они не мертвые. Когда вот видишь, как люди понимают эту важность, как они Пасху справляют, это же под открытым небом, там ротонда, и все греки, карфяне собираются в этот день со всех областей и властей. Кто за границей, на этот праздник традиционно они все собираются. Когда кончается богослужение, колокола звонят, там фейерверк начинается, настоящее народное гуляние. Все это в центре города. Люди живут полной жизнью. Конечно, грекам в этом отношении повезло, и они сохраняют это все, эти великие святые, они их понимают. Кроме того, мы проехали довольно большое расстояние, посещая Метеору. Надо было проехать где-то около 200 километров, мы проехали по Греции. Очень был хороший гид, он много рассказывал нам про и древнюю историю еще до христианства. И видишь вот эти ландшафты, эти все удивительные реки, горы, ущелья, там эти все, которые когда-то прославились. Живая греческая история в Яфь открывается. И я считаю, что очень хорошая идея вот это то, что мы решили, что нужно привлекать другие народы, как-то вовлекать во все это, и тем самым вызывать интерес взаимный друг к другу. И действительно удачно получилось. Один из наших представителей, он в Отопеде там с очень важными людьми имел об этом разговор, потому что сейчас Россия очень много помогает Афону. А как обосновать это? Вот когда мы им сказали про Софью Павловну, «Па, мы об этом-то забыли! Об Иване III-то мы забыли! Ведь все основания, он ктитор!» И Россия имеет право сделать свои вклады, свои взносы и возрождать Афон. Конечно, Афон сейчас уже обрастает такой комфортом таким, в отличие от всего предыдущего периода. Может быть, это есть своего рода какой-то соблазн, но без этого тоже нельзя. Видно, что вот то, что мы делали такие простые как будто поступки какие-то, сразу находится отклик у людей. Они как только узнают, Афон – это своего рода такое особое житие. Новости проносятся моментально. Еще не успели мы установить, а уже там проезжали, уже подходят, уже люди интересуются. Меня прямо тут же схватили, мне надо было идти пешком, но я не могу. Тут же машина появилась, меня в машину посадили за такое взаимодействие. Вот все вот так сразу, как они на русских надеются во многом. Хотя сами имеют НАТО, у них там Лариса такой город, сплошно американский, комфортабельный выстрел. Ну, она же в европейском находится секторе, поэтому тут уж спорить не приходится. Но каждое такое событие, особенно, конечно, для нас 7 числа праздник, когда собрались наши гостеприимные греки, устроили нам такой праздник, там приехал ансамбль национального танца, их одежда. Это совершенно непредставимые, значит, их танцы такие интересные, песнопения были. Весь вечер и мы участвовали там, хороводы водили. Это все огромное впечатление. Когда мы подплыли из Дахиара в Иранополис, там бухта, ну, пристань, где главное, откуда уходят все паромы. Пока мы преклонялись перед нашей иконой скоропослушницы, греки, которые были на пароме, сообщили своим женщинам, они нас встретили огромной толпой. Все просили открыть ее, чтобы открыли и приложились там. Так что мы оказались такими посредниками на этой встрече. Нам приятно было побывать на острове Корфу. Вот я сейчас вижу перед собой икону праведного Федора Ушакова адмирала, который водрузил памятную лампаду над гробницей преподобного Сергия Иоанна Тримифунского. И иногда говорят, я первый раз на Корфу, я первый раз в этих местах, а я им говорю, да вы и не уходили оттуда, потому что лампада за вас горит уже сколько лет, и в советскую власть молитва вас сохранялась, вы молитвенно были в этих святых местах.
В студии радиостанции «Радонеж» был священник Николай Епишев, настоятель храма Покрова Божией Матери в селе Борисово и Успения Пресвятой Богородицы в селе Коростынь Новгородской епархии.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72 и 92 FM.
«Самарские встречи». Елена Смирнова продолжает беседу с известными писателями, которые живут в старинном русском городе на Волге – Самара. Сегодня ее собеседник Алексей Алексеевич Солоницын.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы с вами вновь на Самарской земле. Сейчас мы с вами пришли в гости к известному русскому писателю Алексею Алексеевичу Солоницыну. И привел нас к нему не кто-то, а отец Николай Агафонов, также известный русский писатель. Прежде чем мы обратимся к Алексею Алексеевичу, я хочу попросить отца Николая рассказать о своем друге.
Прежде всего, друг и учитель. Потому что мне повезло, Алексей Алексеевич Солоницын, это маститый писатель, знаете, вот из тех крепких писателей, которые начинали писать в советское время, были тогда уже известны. И опыт этих писателей для нас, ну, я почему сейчас считаю молодым писателем, не по годам, а писать-то начал уже в преклонном возрасте. 10 лет, как я писал, 11-й год я писать. А у Алексея Алексеевича мы спросим у него, но я думаю, что его писательский стаж десятилетиями измеряется. Но я хочу сказать, что он значит для нас, вот самарцев. Алексей Алексеевич долгое время возглавлял Самара-православное такое движение, где вот были объединены люди интеллектуальные, мыслящие, за православие. То есть вот в 90-х годах стали многие люди вот обращать внимание на церковь, ну, как-то приближаться к ней, приходить, вот это неофитство. Все это возглавил Алексей Алексеевич, потому что он сам в какой-то мере был неофитом. И я думаю, вот первая встреча еще с владыкой Иоанном Санкт-Петербургским, Ладонежским, в то время, когда он был здесь архиепископ, это празднует тысячелетие Алексея Алексеевича.
Да.
Вот он, первая встреча. Он вот уже история Самары, неразделимая. И Алексей Алексеевич еще очень много потрудился в документальном кино. Скорее всего, не как режиссер, а как сценарист. Много сценариев, фильмы замечательные. Потом вел передачу телевизионную и радио. Я думаю, сам немножко об этом скажу. Но вот я хочу сказать, для нас, самарцев, фигура Алексея Алексеевича Солоницына, ну, это, знаете, вот, титан. Хотя он скромно, и об этом, и, знаю, сейчас будет это отрицать. Но вот я говорю, что я чувствую. У нас есть еще вот такие люди, с которыми просто общаться даже уже богатством приобретает. Поэтому я рад, что вот сегодня с ним познакомятся слушатели радио «Радонеж», потому что это настоящий православный писатель, православный по духу, русский. Ну, я вот его называю в шутку классиком, хотя принято говорить о писателях, которые уже давно нас покинули, находятся в мире ином. Ну, вот что-то такое, маститый писатель русский, да, вот я его представляю. Алексей Алексеевич, ну, лучше всего вы расскажете, наверное, о своем творчестве, хотя бы кратко.
Ну, я думаю, что слушатели радио «Радонеж», конечно, знают этого писателя, но лучше послушать его самого.
Ну, я начну с того, что в школьные годы, я помню, когда один из моих приятелей, его вызвали к доске, надо было рассказать басню. Петушка и кукух. Вот. Начал с того, что басня Ивана Андреевича Крылова «Петушка и кукух». Я вспомнил ее потому что мне невольно приходится сейчас хвалить отца Николая.
Нет, давай.
Конечно, я не заслуживаю таких эпитетов громких, о которых он говорил. Но правда в том, что 90-е годы, это годы, как вы помните, второго крещения Руси. И вот то, что мы были стихийно верующими, вот это прорвалось. Открыто можно было прийти в церковь, открыто можно было сказать, хотя и не сразу, конечно, что я православный. И это было выговорить непросто, особенно в те годы. Но и не надо было прятаться по углам в церкви, потому что я же понимал, что если меня увидят, что я хожу в храм и стою где-нибудь в углу, хотя бабушки на меня всегда косились очень, потому что они привыкли...
Так и до сегодня.
Да, они привыкли, что ходят стукачи обычно, но и подозревали... Даже тогда, когда я впервые пришел с камерой, уже как ведущий православной программы «Путь», дело в том, что у нас в Самаре была создана одна из первых некоммерческих, негосударственных телерадиокомпаний «СКАТ» – Самарское кабельное телевидение. И на этом телевидении у меня была возможность, тем более, что президент Николай Фоменко, он был тоже стихийно верующий, потому что он, когда рассказывал мне про войну, говорил, когда бомбежка, то невольно все молились. И я молился.
Он фронтовик, да?
Он фронтовик, да. Он был единственный на скате, кстати, фронтовик. И когда День Победы, это...
И президент вот этот скаты был.
Да, он был президентом. И он мне сказал, давайте, Алексей Алексеевич. А дело в том, что моя супруга, она ушла из театра, у нее не сложились там отношения. И Николай Пантелеич, зная, что я склонен к вере, и что книги мои последние посвящены вере, говорит, приходите к нам главным редактором. Я говорю, нет, я главным редактором не пойду к вам, потому что я всю жизнь стремился, наконец, быть независимым, хоть немного заняться любимым трудом литературным. Вот, пускай будет моя жена, она способный человек, любит литературу, любит кино, очень знает его. Вот она стала главным редактором, а я стал вести программу. Но я вспомнил о бабушках, потому что когда с камерой в 90-е годы пришли мы в храм, то шипение даже было. Такое злобное, что в храме мешает, кто такие явились.
Ну их тоже можно понять, Алексей.
Да,
я хочу заступиться за наших бабушек.
Да.
А дело в том, что ваши чувства непонятны. Но они, те бабушки еще, которые пережили вот эти гонения, они храм считали своим убежищем.
Да.
И когда кто-то вторгался непонятно, вот более, скажем так, светский человек, они это считали как посягательство. И потому, естественно...
Так кончился тем, батюшка. Прошел примерно год, второй, меня уже встречали как родного.
О.
Потому что видели передачи.
Значит, хорошие бабушки.
Поняли, что это свой человек, что это плохого,
Алексей
дурного.
Алексей, вот можно очень важная тема для радиослушателей. Бабушки наши церковные.
Да.
Многие из людей малоцерковных вот обижаются, что приходишь в храм, и вот эти бабушки начинают там не так поставила свечки, не так встала там, дергать там, чуть тебя не щипать. И вот какая-то у людей обида. Но я говорю, а кто эти женщины, пожилые, которые в храме? Ну, такие же прихожанки. Их принимают за работницу церкви, потому что они просто там стоят, свечи, подсвечники убирают. Многие из них надорваны жизнью больные. У кого сын пьет, у кого кто-то умер близкий. Они уже тоже люди-то нездоровые. Естественно, где-то могут не так сказать. Но это наши матери, надо понять, это наши бабушки. И вот они, оберегая это, может быть, немножко грубовато, как кажется. А молодежь, которая приходит в церковь, у них такая гордыня, не скажи мне. То есть они под видом смиренной личины, я, мол, ничего не знаю, гордость. Поэтому я вам скажу, я их знаю, этих бабушек лучше. И когда им начинаешь говорить, да-да, батюшка прав. Я с ним беседую, да-да, прав. Потом опять она. Это такая ревность. То есть это люди, многие, которые пережили войну, голод. Вот можно их понять. Ну, я просишу
перейти. Я скажу даже больше. Именно они вымолили Россию. Именно они спасли нас с вами. Вот у меня есть небольшая повесть, называется «Как молились старухи». Вот она о том, как они, деревня, которая умирает, вот они все ждут, что они там восстановят церковь, приедет к ним батюшка. Вот они приезжали в епархию, даже просили, им обещали. Ну вот они ждут, ждут. Как когда-то не ждали своих мужей, а не дождались. Приходит дачник к ним, молодой художник, и говорит, все, хлеб нам возить не будут. деревня наша неперспективная, она...
Проблема, да, закрытие магазина.
Да, закрывает магазин, они умирают. И они решают сами молиться. И вот они на высокий холм выносят белый стол, застилают его, выносят иконы, и вот начинают молиться. Это документальная история, которую мне рассказал мой друг у нас в деревне Виновке, она произошла. Он говорит: Алексей, ты не видел, как они плакали, как они на коленях стояли, как они молились. Я ничего подобного в жизни не видел. И я представил себе, какие могли прийти туда бабушки, и что там происходило в Виновке, как у нас же было знаменитое чапанское восстание. Чапан – это теплый халат, который поверх одевали. И вот в Поволжье, потому что одна из больших неправд, лжи существует, что вот верующий народ и сразу предал Христа, пошел, ничего подобного. У нас чапанское восстание, которое воспел наш земляк, замечательнейший писатель, вот, Артем Веселый, его настоящая фамилия Николай Качкоров. У него есть гениальный роман, о котором у нас, к сожалению, очень мало знают, «Россия кровью умыта». Это так называемая орнаментальная проза, но вот даже такие большие писатели, как Юрий Бондарев, когда его спрашивали, а какой роман вообще вы считаете лучшим в России, он назвал вот «Россия кровью умыта». И вот Артем Веселый написал «Чапаны», небольшую повесть, которую я прочел взахлёб. Это как раз о восстании, когда с кольями, с дубьем, с лопатами шли против регулярных войск, которые послали на смирение Троцкий и Ижа с ними. И как они все погибли. И вот их в общих ямах хоронили. И одно из таких захоронений нашли в Виновке. И когда я писал вот по заданию владыки, он мне сказал: вам поручается вот новый монастырь в Виновке, расскажите. Ну, хорошо, расскажу. Монастырь-то новый, но история-то старая. Анна Орлова, которую также оболгали в истории, даже и Пушкин эпиграммы приложился.
Имеется в виду Орлова Чесменская?
Совершенно верно.
Анна Григорьевна.
Анна Григорьевна Орлова – это человек, который миллиардное состояние...
Русская Мелания.
Да. Она, оказывается, была тайной монахиней.
Да, Агния.
Агния, да.
Вот. Духовная дочь Фотия.
Совершенно верно, как я рад, что вы это все знаете, потому что
сейчас
она...
это все знают.
Она в нашей губернии 14 каменных церквей построила. И вот один из храмов, соборный храм в селе Екатериновка, вот недалеко от Виновки, которому исполняется вот сейчас на днях 200 лет. И если вы не уедете, это для меня родной храм, потому что у меня... маленький домишко было в Екатериновке, и они считают меня своим, заранее приглашают туда.
Спасибо.
Вот. Это будет большое торжество у нас, 200 лет храму. Вот Анна Орлова, такие люди, как Артем Веселый, а друг его был Виктор Багров. Это тоже яркий писатель, поэт, который в 37-м году их, разумеется, вот Артема Веселого за чапаны, а Виктора Багрова, он был из Екатериновки, Багров, сын священника, фамилия его Бестеменников.
Расстреляли?
Да, расстреляли. И поклонный крест мы вот вместе поставили там с благотворителями, всем миром там сложились деньги, нашли поклонный крест всем убиенным вот в годы безбожия. Вообще, когда я встретился с владыкой Иоанном Снычевым. Он же у нас прослужил 25 лет, и только последние 5 лет прослужил в Питере. Поэтому он называется митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, а мы его называем Самарский, потому что он даже когда у него было время приехать в отпуск, вот тут есть такая семья Ивановых, три сестры, одна лучше другой. Вот. Он всегда к ним приезжал на отдых.
Я рыбачил.
Да, на рыбалку.
Рыбачил?
Да, владыка Ян, он ловил рыбку. Ну, на один случай приехал он в гости к владыке Пимену Хмелевскому, это архиепископ Саратовский.
Вы о нем писали в своих рассказах?
Да, писал, но этот случай не описан. И владыка их повез в лес отдохнуть. Владыка любил грибы очень. Он грибы свел, а владыка с удочки сидел. Ну, и поймал каких-то маленьких там пискариков, небольшие рыбки там. И привез. И когда пришли, стол наготовлен, а тогда все-таки было легче с рыбой. Ну, осетрин, там все ли. Он говорит, а владыка, он говорит, нет, говорит, мне не надо никакая осетрина. Вы, говорит, моих рыбок, приготовьте мне рыбок там, отварите там, ушите, я вот это. А какие рыбки? Она растерялась, повариха. А владыка, вы же кошки сказали отдать. Он говорит, я, говорит, кошки отдал их. Владыка чуть не заплакал. Значит, как же кошки? А то говорит, да что ж там есть, там маленькая рыбёшка. Нет, я их сам поймал, я вот монах. Вот такая смешная случай. Он так расстроился, владыка, зачем, что его рыбок, а там все маленькие, постненькие рыбки. Он говорит, не надо мне осетрины, мне вот мои, которых я поймал рыбок, приготовьте. Да. А он расстроился, а их кошки отдали.
Ну, не понятно. Лет у меня стоит передо мной, да. Все время я с ним.
Ну, конечно, в жизни он был святой, в жизни, да. Праведный.
Поразительной скромности. Удивительный человек. Когда я пришел к нему, тысячелетие принятия христианства на Руси, я думаю, ну как-то надо хотя бы передачу какую-то сделать. Вот пришел, еще не было моей программы «Путь».
Это еще 88-й год.
В 88-м пришел председатель радиокомитета. Ну, меня уже знали, я член Союза писателей, книги мои известные. Ну, и говорю, но он говорит, ну, зачем это нам, не надо. Я говорю, ну, мы сделаем так, я вот православие и культура. Вот под таким соусом добились вы того, что значит передача. И я пришел к владыке.
Вот, это 88-й год.
Да, 88-й год. Вот маленький домик на улице Садовой, там была епархия, несколько комнат у них наверху. У него была маленькая комнатка, вот в половину моей комнатки.
Ну, совсем маленькая комната.
Да.
Это его комната.
Это был
келья. Кабинетик такой,
его
келья.
Кабинет, да. За ним стоит высокая, статная, красивая девушка. Это была Надежда Михайловна Якимкина, его духовная дочь и главный бухгалтер. Она на меня смотрит. Я вижу напряжение, как какой-то пришел враг. Вот. С радио была Наталья Михайловна. Такая редактор. Сейчас, наверное, покойная, может, жива, не знаю. Ну, такая гренадерного типа женщина, нахальная, пробивная, ну, такая типичная журналистка. Но очень хороший и очень добрый человек внутри. И с удовольствием откликнулась на мою тему. Она делала передачи литературы и искусства, которые касаются. Поставили магнитофон. Тогда магнитофоны были большие, ящики такие. Вот она наладила свой микрофон. Начали мы беседу.
В радиоцикле «Самарские встречи» Елена Смирнова познакомила вас с Алексеем Алексеевичем Солоницыным. А сейчас вы услышите рассказ Алексея Солоницына о тех, кого помню и люблю. Читает Николай Бульчук.
О тех, кого помню и люблю. Алексей Алексеевич Солоницын. Наследство. С годами в душе неожиданно просыпаются, казалось бы, давно забытые факты твоей собственной биографии. И предстают они совсем в ином свете, в свете Христовой веры, которая, как маяк, освещает ушедшие в темноту годы. Вот недавно и мне вспомнилась история нашей с братом юности, которую я и хочу рассказать. Потому что я совсем иначе стал понимать смысл того, что произошло с нами более полувека назад, когда я заканчивал факультет журналистики Уральского университета, а брат
театральное училище при Свердловском, ныне Екатеринбургском академическом театре драмы. Приближались новогодние праздники, но и они не радовали сердца. Мало того, что у нас ни копейки не звенело в карманах, даже занять было не у кого. Все разъехались, кто на праздники, кто на преддипломную практику. Где-то я все же достал денег на хлеб и баночку тили в томатном соусе и пришел в общежитие к брату. В просторной холодной комнате стояло 7 аккуратно заправленных коек, лишь 8-я крайняя оказалась голой. Анатолий пристроил матрас к батарее парового отопления и, прижавшись к ней спиной, закутавшись одеялом, что-то читал. Он грустно улыбнулся, увидев меня, усадил рядом. Я расстелил газетку, нарезал хлеб, открыл баночку консервов. Анатолий принес с общей кухни чайник, налил в стаканы кипяточку. Я обратил внимание, что он ест только хлебный мякиш, да и жует как-то странно, больше губами, чем зубами, по-стариковски. Репетирует? Ну, вроде стариков он не должен играть. И тут я вдруг увидел, что очередной кусочек хлеба у него окрасился. Неужели кровь? Показалось. Я перестал жевать. «Да, маленький», — так он меня звал, — сказал он, заметив мой испуганный взгляд. «Гляди». И он открыл рот, показывая зубы и десны. Десны воспалены, кое-где видны маленькие красные точечки. Сомнений нет, это кровь. «Да, был у врача», — опередил он мой вопрос. «Надо есть фрукты, пить соки. Если нет возможности купить, есть хотя бы лук, чеснок, ну и общее питание должно быть по возможности усиленным. Такие рекомендации, дорогой мой». Он не назвал свое заболевание, но мне и так стало понятно. Цинга. И это в миллионном городе, в столице Урала, перед самым выпуском. Я шел к себе в общежитие, как мешком ударенный. Ближе и роднее брата у меня никого не было. Поступал он очень трудно. Трижды его не принимали в московский театральный ГИТИС, считая, что он не без способностей, но имеет совершенно не актерскую внешность. Когда в Свердловске открылась студия, я, уже студент третьего курса, вызвал его телеграммой после очередного провала в Москве. И тут, наконец, хотя опять со скрипом, его приняли. И вот... годы учебы позади. Толя доказал, что он не просто может быть актером, но актером хорошим. Это стало видно и по курсовым работам, и по той неистовости, с какой он овладевал любимой профессией, рано поняв, что именно она его призвание. И вот надо все бросать. Перед самым выпуском. Лечиться. Да, лечиться, ну как? Из дома помощи не было, как раз в это время отца исключили из партии, уволили из редакции республиканской газеты. Он, коммунист ленинского призыва, с юности свято веривший в идеалы компартии, очень тяжело воспринимал разоблачение культа личности Сталина. С коллегами по редакции они собирались после работы, заходили куда-нибудь выпить, спорили, шумели, кто-то донес, пришили антисоветскую деятельность, всех разогнали. Двух журналистов даже посадили в тюрьму. Заработков мамы, стенографистки-машинистки, едва хватало, чтобы самим свести концы с концами. Я сидел один в своей общежитской комнате и раздумывал, что можно продать, чтобы срочно достать денег. Вытащил из-под кровати самые драгоценные, чемодан с книгами, накопленными за годы учебы. Если все книги отнести в букинист, много не выручу, размышлял я. Но если удастся продать вот эту книгу, то можно, наверное, неплохо получить. Я держал в руках чутье Минеи. Кожаный переплет, толстые пожелтевшие страницы, красные заглавные буквицы, старославянская вязь, где каждая буковка таинственна и завораживающе прекрасна. Книга досталась мне по наследству. Когда умерла наша бабушка Анна Христофоровна, мать ездила в Саратов на похороны. Потом делили то, что осталось от нее и от деда Кузьмы, дом, имущество. Мама взяла лишь Евангелие, подаренное деду от Синода Русской Православной Церкви, акафист святителю Николаю, дневник деда и вот эти замечательные чтения Минеи, то есть чтение о святых, поминаемых по дням и месяцам. Все это наследство деда Кузьмы, старосты собора в Саратове, мама отдала мне, посчитав, что именно я должен воспринять от деда его духовные ценности. Эти чтения Минеи я помнил с детства. С братом мы спали на огромном дедовом сундуке, у нас называли его ларь. Там бабушка, в доме, у которой мы жили в детстве, и которую называли бабаней, хранила выходную одежду, деда и свою, и вот эти книги, которые и привезла мама после раздела имущества. Когда мы были детьми, бабаня по вечерам доставала из ларя читьи Минеи, бережно клала книгу на стол и просила старшую свою дочь Наталью почитать вслух. Мы тоже слушали, воспринимая жития святых как сказку. И, конечно, не понимая, что это были первые зерна, упавшие в наши души. Потом они проросли, дали свои всходы. Анатолию выпало воплотить на экране образ иконописца, преподобного Андрея Рублева, в великом фильме кинорежиссера Андрея Тарковского, одного из самых ярких кинематографистов не только нашей страны, но и всего мира. А мне выпало стать писателем, который в художественных произведениях, романах, повестях, рассказах написал о подвиге угодников Божиих. Но это было потом. А тогда, юношей, я сидел над раскрытым чемоданом с книгами и решал, как поступить. Выбрал я для продажи читьи Минеи, понимая, что за эту книгу могу получить хорошие деньги. Но когда шел по холодным зимним улицам Свердловска, решил, что надо идти не в букинистический магазин, а в церковь. Там ее место. Больше подсознанием, чем сознанием, понимал я. Церковь в народе называли Ивановской, она была единственной действующей в то время в Свердловске. По соседству, как водится, со стадионом. И когда мы ходили смотреть хоккейные матчи, я запомнил, что рядом находится храм. Вот туда я и шел. Я не знал, что раз Ивановская, значит Иоанновская, во имя пророка, предтечи и крестителя Господня. К кому обратиться, как вести себя, ничего не знал. Да еще моя природная стеснительность сковывала, мешала. Но я шел, потому что надо было спасать брата. Вот и церковь. Я снял шапку, зашел в притвор, огляделся. Слева была приоткрыта дверь. Преодолев робость, я вошел в комнату. За столом сидел священник, что-то писал. Я запомнил, что он был в очках, с поредевшими рыжеватыми волосами на голове, такой же небольшой бородой. Он вскинул на меня глаза. Я догадался поклониться. «Что тебе, мальчик?» Я выглядел очень молодо. «Вот, посмотрите». Я подошел к столу, вынул из студенческого чемоданчика читьи Минеи. Он внимательно стал рассматривать книгу, потом также внимательно посмотрел на меня. «А откуда у тебя эта книга?» Сбивчиво я объяснил. «А почему ты решил ее продать?» Я, уже усаженный на стул, успокоенный немного. Священник оказался таким же человеком, как и все другие, а вовсе не суровым, не преступным, как мне казалось, решил не таиться и рассказал все, как есть. Он, выслушав меня, полез в ящик стола, достал деньги. Не помню, какую сумму он мне дал, но это были немалые деньги, потому что я, окрыленный, почти побежал на рынок, который находился неподалеку, и купил хороший кусок мяса, фруктов. В гастрономе я купил 2 3-литровых банки соков, яблочного и томатного, купил и бутылку гамзы. В то время это болгарское вино было для нас самым доступным и самым вкусным. И со всем этим богатством я явился к Анатолию. Вино мы оставили до старого Нового года, а по хорошей отбивной съели, запивали томатным соком и были счастливы. Все деньги я отдал Толе, и он стал пить соки каждый день. А когда не надо было ходить на люди, ел чеснок и репчатый лук. Через дней 10 кровь перестала сочиться из его десен. И когда наступил старый Новый год, мы решили устроить пир, открыв бутыль гамзы в плетенке. Сидели на матраце, привалившись спинами к батарее. Было тепло и радостно. Мы понимали, что теперь защитим дипломы, начнем работать, и голодные дни кончатся. А самое главное – заключалось в том, что можно будет заняться любимым делом. Мы сдвинули стаканы. «С Новым годом!» — сказал я. «С новым старым годом!» — уточнил Толя. Мы тогда не понимали, что празднуем Рождество Христово, что вступаем в новую для нас жизнь. Не догадались, что это Он спас нас. Но твердо знали, что если бы не дедово наследство, переданное нам бабаней, а потом мамой, пропасть бы нам накануне выпускных экзаменов. А маленькое Евангелие в твердом коричневом переплете подаренные деду Кузьме с надписью от Священного Синода, и акафист Николая Чудотворцу 1893 года издания с вложенной в него иконой Богоматери Милующая на тонкой материи и надписью «В дар и благословение Святой Афонской горы из Свято-Троицкого древнего скита хранятся у меня и поныне».
Рассказ Алексея Солоницына о тех, кого помню и люблю, читал Николай Бульчук.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.